подкасты «Радио Свобода».
Добрый день! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а также наш сегодняшний гость, российский эксперт, эксперт центра Карнеги Александр Баунов. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
На этой неделе издание «Медуза» опубликовало информацию о том, что в Кремле рассматриваются планы проведения нескольких референдумов о присоединении разных территорий к Российской Федерации. Это самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР, это занятая российскими войсками Херсонская область Украины, это Южная Осетия и Беларусь. Ну, слухи ходят всюду разные, можно сказать, что таких публикаций было много, но тем не менее можно вспомнить, что в марте этого года зам секретаря Совета Безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал статью, в которой так исторически вспоминал, что вот разделы Польши, они с точки зрения России вообще и не разделы, это забирание своего, как он сказал, Белая Русь вернулась в родную гавань. Он даже предложил отпраздновать эту славную дату. Александр, вот подобные слухи, подобные планы, возможно, уже готовые сценарии, насколько вам представляется вероятным, что это обсуждается в Кремле и что это готовится в Кремле в отношении Беларуси в частности?
Я вижу, что целых три вопроса. Первый – это референдумы по занятым украинским территориям, в том числе и тем частям Украины, которые уже были народными республиками до 24 февраля, отдельный случай Беларуси и отдельный случай политической риторики Дмитрия Медведева. Что касается референдумов, да, ну, ответ на два вопроса, я думаю, что, как всегда, в Кремле они рассматривают несколько опций, то есть играют на нескольких инструментах, будут выбирать в последний момент. Это, видимо, для тех, кто принимает решение, является их, как бы, в их понимании это и есть гибкость, да, когда ты держишь несколько вариантов наготове, а потом выбираешь из них один, да, вот как в случае, собственно, с войной. Она проблема в том, что когда появляется соблазнительный, достаточно радикальный вариант, он создает собственный центр притяжения, да, к нему начинают притягиваться, вот как мы видим в случае Дмитрия Медведева, разная номенклатура, которая хочет сделать себе политическую карьеру за счет того, чтобы выйти на шаг вперед, в авангард, быть впереди остальных. Таким образом, радикальный вариант, если мы там смотрим на вероятность присоединения Донбасса к России или там, в терминах Медведева, воссоединение Беларуси с Россией, это тот самый вариант, который будет притягателен для какого-то количества номенклатуры, информационных наемников, которые будут делать на него ставку, потому что он яркий, да, он радикальный, он вот, выбивается из каких-то более осторожных шагов. И таким образом, засветившись рядом с этим вариантом, можно проявить лояльность, можно проявить патриотизм. Вот. Но и таким образом вот радикальные варианты обретают собственный вес, собственную жизнь, которая может в конце концов оказаться более живой, чем жизнь, ну, в рамках более каких-то спокойных решений. Хотя, честно говоря, я не понимаю, о каких спокойных решениях в этой ситуации мы говорим. Вот. Так что да, есть наверняка такие планы по поводу Донбасса, они более реализуемые, по поводу Белоруссии менее реализуемые. Ну а линия поведения Медведева, связанная с тем, что им нужно вернуться в ряды патриотического лагеря, там, может быть, даже в каком-то смысле возглавить партию войны, чтобы вернуть себе шансы стать преемником Путина, это отдельная история.
Александр, в 2019 году во время тогдашней, так сказать, интеграционной страды, я помню, вы давали комментарии о том, что вот в Кремле идет кастинг проектов, продление полномочий Путина, и белорусский кейс, один из них, за ним какие-то башни стоят. Вот теперешняя ситуация, на ваш взгляд, именно в отношении Беларуси, хотя, возможно, и в отношении других территорий, это такой же кастинг? Или это уже, что называется, поезд, бронепоезд встал на рельсы, и он уже катится по этим рельсам, так сказать, до конца, до референдума, где конечный пункт – это референдум по присоединению Беларуси?
Под гору. Ну, смотрите, глобально рассуждая, выиграл проект переустройства постсоветского пространства. То, с чем Путин хочет прийти к продлению своих полномочий или к обмену себя на своего, так сказать, на делегированного какого-то преемника, на своего представителя, это переустройство постсоветского пространства как частный случай переустройства мирового порядка, поскольку нынешний мировой порядок не предусматривает переустройство постсоветского пространства следуя пожеланиям России. Вот. И там есть более простые случаи, ну что, есть захваченные территории. Эти захваченные территории можно либо вернуть, либо каким-то образом юридически оформить. Ну вот их можно опять же оформить либо как отдельные государства, либо как части Российской Федерации. Я думаю, что выбор идет между этими проектами, но у них нет практически субъектности никакой. Больше того, та субъектность, которая у них есть, то есть те коллаборанты, условно, которые работают сейчас в местных администрациях, те люди, которые, бывшие чиновники, согласились представлять Россию в качестве местной власти, я думаю, что для них более безопасным, конечно, вариантом является вариант присоединения к России. Ну, такой, который снимает для них больше рисков, больше вопросов и так далее. Что такое непризнанное государство, мы понимаем, по тому же ДНР, ЛНР, как они существовали последние годы. Ну, вот, там неясность с границами, потому что есть Херсонская область, полностью занятая российскими войсками, есть Запорожская, которая частично, делать ее отдельным каким-то, не знаю, регионом, делать ее там, частью Донбасса в широком смысле. Возвращаться ли к идее Новороссии, непонятно, но здесь нет субъектности, поэтому что в Москве захотят, то они и сделают. Захотят, проведут референдум о создании большой юго-западной дружественной республики с последующим вхождением в союзные государства, там, словно Россия, Белоруссия, чего-нибудь еще, Абхазии, будет один вариант. Захотят сделать прямое присоединение. Хотя, мне кажется, что некоторый зазор между статусом Крыма и статусом всего остального, пока кто-то хочет оставить. Скажем, об этом идет дискуссия, потому что хочется отделить Крым от остальных украинских территорий под российским контролем, потому что на Крым как особый случай многие на Западе были согласны, а вот на остальное были не согласны. Вот эту вот небольшую разницу, возможно, хотят сохранить. Что касается Беларуси, у нее есть субъектность, прежде всего, в виде, так сказать, международной признанности, да, она член Организации Объединенных Наций, всяких других международных организаций, есть еще властолюбие Лукашенко, который только что так бился за свою власть с собственным населением, по крайней мере, с недовольной его частью, и вдруг так вот просто ее отдаст. Мне кажется, всегда это было какое-то препятствие для полного слияния недружественного. Вот. И он в каком-то смысле стоит по-прежнему на пути вот этого слияния. Но это никак не мешает воссоздать какую-то конфигурацию в виде более тесного союзного государства, которое будет состоять из России и Беларуси, и, допустим, республик свежесозданных юга и востока Украины, может быть, Абхазия, опять же, хотя, я так понимаю, они не горят желанием, но там у них не бесконечная свобода маневра. И это будет что-то вроде пересоздание, переучреждение такой большой России, постсоветского пространства, нового СССР. Какой-то такой проект более реален, чем простое поглощение. Хотя вам, между прочим, виднее, если Лукашенко действительно будет терять контроль, он скорее согласится на то, чтобы Россия за него осуществляла контроль, а он там как-то номинально присутствовал бы, или реально, наоборот, присутствовал. Но мне кажется, что он достаточно властолюбив для того, чтобы оговорить для себя все-таки суверенитет.
Александр, а по поводу миропорядка. В общем-то, ведь в каком-то смысле вторжение в Украину был способ добиться выполнения условий российского ультиматума, который был предъявлен Западу. Вот, остановите НАТО, вернитесь в инфраструктурном смысле в 97-й год, и тогда мы будем хорошими. Ну, а не хотите по-хорошему, мы будем по-плохому. А вот вы можете описать, как бы, как в Кремле себе видят, ну, в идеале, вот мы показали по-плохому, и как будет меняться с точки зрения Кремля миропорядок? Условно говоря, мы взяли всю Украину, мы взяли, я не знаю, Беларусь, Осетию, Абхазию, все, что плохо лежало, все собрали в некую Россию плюс. И как вот эта новая конфигурация превратится в новый миропорядок? Ну, мы видим, как реагирует, как бы, нынешний миропорядок. Санкции, поставки оружия и так далее.
У меня нет ощущения, что есть какая-то определенная граница, где они могут постояниться. Во-первых, вот из того, что мы видим сейчас, ну да, ультиматум имел, в нем была некоторая серьезность, но она все-таки была серьезностью второго варианта. То есть то, как был сформулирован осенний ультиматум, то, какие требования там состояли, то, что к ультиматуму прилагались российские проекты бумаг, которые Запад должен был подписать. Ну, так бывает только, если вы уже победили, да, вы приносите, так сказать, собеседнику по переговорам бумагу и говорите, что ну, подпишите эту бумагу только в том случае, если вы уже победитель. А так, если вы приносите бумагу на подпись как минимум равноправному участнику дискуссии, а еще превосходящему вас военно-экономическом силе, то это странно звучит. Но, тем не менее, я думаю, да, что если бы вдруг каким-то образом, как-то, это довольно трудно себе представить, Запад подписал бы эту бумагу, ну, наверное, вторжение бы не случилось. Но поскольку это было почти невероятно, я думаю, что вторжение рассматривалось как основной сценарий, а бумага была своего рода операцией прикрытия. Там уже говорили, что с вами разговаривать невозможно, иметь дело невозможно. Так что вот примерно в таком порядке нужно рассматривать эти варианты А и Б, основной и запасной, а не наоборот. Вот. Так что, а что касается мирового порядка, ну, мне кажется, что как-то вот, судя по статье Медведева, такое смешение современности и истории идет, то, что может быть выхватываться любой произвольный исторический период, и на его основании делаются какие-то выводы по поводу современности. Да? Вот почему, собственно, Беларусь вдруг вернулась в родную гавань в 18 веке? Потому что была Киевская Русь. Но между 18 веком и Киевской Русью прошло полтысячелетия. Да? Мы не можем переоформлять мир на основе карт полтысячелетней давности, тем более, если это мир капиталистических, ну, мир рыночных экономик, мир капитализма, мир строящихся национальных государств с одной стороны, и феодальный мир, устроенный в совершенно других принципах. Феодальная власть, которая там не предполагает одного какого-то языка у пола населения, да, не предполагает каких-то, ну, вот, признаков нации, да, ну, господи, кто-то там какие-то подлинные налоги платит, и все, и поэтому там симбиоз какой-нибудь Орды и Руси, или там Польши, и западно-русских княжеств, или там Литвы вполне возможно, потому что феодальные верхушки все равно на каком языке говорят подлинные, они просто должны быть лояльны государю, да, и платить налог. В каком-то смысле даже вот Россия в большей степени унаследует эту феодальную модель. Вот. А мироустройство, вот в том-то и дело, что нет понятной границы. Нам не нравится, как сейчас. А как должно быть? Ну, хорошо, значит, у больших государств, как говорят некоторые политологи-гиперреалисты, такие жесткие реалисты, должен быть свой территориальный какой-то, не знаю, буфер, шлейф, там, хорошо. А большие государства это какие? У Турции должен быть, а у Армении, там, если у России должен быть, то у кого он еще должен быть? У Ирана, у Турции, кого считать большим, да? Чьи претензии мы принимаем? Чем эти претензии должны быть подкреплены? Там, ядерным оружием, экономической мощью, там, количеством населения тоже непонятно. И такое ощущение, что в конечном счете речь идет о мире, где, из которого выдавлен вот, правящий либерализм, да, правящий либеральный элит. То есть мир без Сороса, Гейтса, компании Apple, не знаю, Демпартии США. То есть это мир, где в США правит какой-нибудь Трамп, там, не знаю, во Франции правит Ле Пен. В Англии, не знаю, кто еще правит, наоборот, лейбористы, ну, какие-то такие, вот, которые за нас в Германии, вот, чтобы там альтернативы для Германии. То есть это мир не просто который нейтрально смотрит на российскую, расширение российской сферы влияния и принимает ее, да, соглашается с тем, что такая сфера должна быть. А это еще и мир, где, ну, вот если мы думаем о следующем шаге, да, вот хорошо, мы отдали, там, условно говоря, России Украину, да, вот, или там часть Украины, да, Беларусь в вашем сценарии. Отдали. Дальше что? Дальше что? Дмитрий Медведев в очередной статье вспомнит, а еще...
Аляска тоже наша, и Польша.
Польша была в Индии. А еще был Варшавский договор. Дайте нам обратно Варшавский договор. У нас его справедливо отобрали. Да? И Суворов Альпу переходил. То есть в этом смешении настоящего и прошлого трудно понять, где остановиться. Но понятно, что не устраивает мир. Да? Не устраивает приход некоторого будущего, которое непонятное, чужое, и, так сказать, ценностно чужое. И в мире должны в идеале, да, вот если мы говорим, как далеко хотел бы, если бы мог зайти Кремль, да, опираясь на свою силу, на свою решимость, переустроить мир таким образом, чтобы вот это будущее, олицетворенное какими-то либеральными, непонятными, толерантными и так далее силами, потерпело глобальное поражение, и в крупных государствах западных к власти пришли вот его противники. Вот это был бы, наверное, идеальный мир с точки зрения Владимира Путина, там его ровесников, правящих.
Александр, вы уже сказали важное слово «ядерное оружие». Вот два тезиса я вас прошу прокомментировать. Один – это Александр Лукашенко в начале февраля, еще до войны, заявил, что если Запад будет создавать угрозу союзному государству Белоруссии и России, то он готов попросить Путина вернуть ядерное оружие в Беларусь. Ну, а Путин согласится, по словам Лукашенко. Это один тезис. Второй тезис. Уже сейчас, после того, как Финляндия заявила о том, что она вступает в НАТО, она подает заявку в НАТО, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что Финляндия в НАТО – это угроза России. Вот из этого получается силлогизм, что раз это угроза, то ядерное оружие будет возвращено в Беларусь или нет? Или это не та угроза?
Это немножко такое, знаете, двусмысленное для России, для российской власти действующей предложение, потому что, безусловно, это будет очень популярно в патриотическом сегменте населения, а это, видимо, сейчас большинство, как ни странно. Вот, потому что это очередной удар по зубам Западу. Вот они что-то там нам не сделали, не хотели пойти навстречу, вот, хотели нас загнать куда-то там глубоко в Евразийскую степь, да, вот мы вернулись на границы Европы со своими ракетами. Вот это будет вписываться в картину эквивалентности. Мы, как бы, вот есть американские ракеты где-то там в Европе, да, базируются они в Германии, мы знаем. Вот и мы вернем свои ракеты тоже в Европу. Ну, плюс есть государство НАТО со своими ядерными арсеналами Великобритании, с арсеналом, который, ну, фактически подчинен единому командованию США, и Франция со своим более независимым. Ну, вот есть еще Германия. Вот мы тоже вернем. У нас тоже будет в Европе союзное государство ядерного оружия. Если бы Белоруссия была там, где находится Карелия, да, то есть не было никакого сомнения, была при этом независимым государством, не было сомнений, что этот вариант рассматривался как непосредственный ответ на присоединение к НАТО Финляндии и Швеции, потому что Финляндия и Швеция должны получить свою долю дискомфорта, и их граждане должны вот получить вот это, то, что они потом будут предъявлять своим политикам, зачем вы вступили в НАТО, на нас теперь нацелены ракеты. Да, это все-таки граждан этих стран должно сильно беспокоить. Это логично. Но Беларусь, я так понимаю, военно-техническом смысле ничего не добавляет к Ленинградской области или к северо-западу, собственно, России. Он же скорее политический. Опять же, вам виднее, насколько это престижно внутри Беларуси, если вот туда выкатят российские ракеты, насколько это поднимет рейтинг Лукашенко.
Очень нет.
Осложнит ему ситуацию. Мне кажется, что скорее осложнит. Вот, и ровно так же, как участие, например, белорусской армии в вторжении в Украину. Но в России это будет популярно. Но в России есть какие-то силы тоже, которые думают, в том, не обязательно, кстати, совершенно какие-то там особо рациональные или критически настроенные по отношению к Путину, а там в руководстве есть просто силы, которые думают, что Беларусь вообще-то надежна, да, вот если ее поглотить, тогда, конечно, да. А если она станет независимым государством, мы, получается, отдаем какой-то ядерный арсенал, передаем на хранение как бы, в отдельное государство с очень амбициозным лидером сейчас, который, ну, как бы фактически провозгласить себя ядерной страной, ей не являешься, но тем не менее. А потом, а что дальше с Беларусью будет? А вдруг там придут власти какие-то другие силы, и она останется с ядерными ракетами. И, а это будут не пророссийские силы. Поэтому здесь вот есть такие колебания, несомненно.
Спасибо, Александр. Спасибо большое нашим зрителям. Я предлагаю писать в комментариях к этому видео, что они думают по поводу тех сюжетов, которые мы обсуждали с Александром, насколько они согласны с тем мнением, которое высказывал он. И я напомню, что за тем, как события будут развиваться дальше, на чем, так сказать, сердце успокоится, они могут следить на YouTube-канале «Свобода премиум». Спасибо, всего доброго.
Всего доброго. Дякую.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премиум». С Праги вас вітає Сергія Бламейка. Як довго на чолі Росії буде Володимир Путін? Що відбувається з російським народом? Як і коли скінчиться війна в Україні? Про це і про інше ми поговоримо з російським істориком, доктором історичних наук, професором Андрієм Зубовим. Добрий день, Андрій Борисович.
Добрий день, Сергій Павлович. Рад вас опять видеть.
Последний раз мы с вами беседовали 2 месяца назад, 22 февраля. Вы в те дни, незадолго до начала войны, опубликовали, по моему мнению, выдающийся текст. Там было предсказание начала войны, и вы утверждали, что украинцы должны проявить мужество и геройство, и что у них есть шанс победить. Сегодня мы знаем, что тогда практически никто на Западе не верил в возможность победы Украины, в том числе и спецслужбы США. Поэтому первый вопрос сегодня к вам. Чем и когда, по вашему мнению, закончится эта война?
Этой войны может быть 2 исхода, но оба эти исхода не в пользу путинской России. Первый исход – это элитный переворот в Москве. Я его о нем говорил 2 месяца назад, когда только началась война. И повторяю сейчас, что это очень возможный сценарий. Потому низовой революции ждать не следует. Мы все в какой-то степени испорчены советской историей, где рассказывают о революциях. Бежит матрос, бежит солдат, стреляют на ходу. Вот этого не будет. Матрос с солдатами не побегут на Кремль, а равные революционеры. А вот верхушечный переворот продолжает быть очень вероятным сценарием, потому что политика Путина действительно все глубже и глубже затягивает Россию, в том числе ее элиту, и в первую очередь ее элиту, в яму. Совсем не этого они ожидали от правления Путина. Они ожидали благоденствия, богатства, жизни, удобной жизни в западном мире. Ничего этого не получилось. И сейчас непонятно вообще, за что они служат Путину. Потому что его взглядов они не разделяют. Его веру в то, что украинцы нацисты, они не разделяют. Я поэтому думаю, что, значит, один вариант — элитный переворот, и после этого сразу же прекращение войны в Украине и торг с Западом. На каких условиях вы будете снимать санкции с России? Что нам надо для этого сделать? Второй вариант, более кровавый, это успех украинских войск. он в конечном счете безусловен, потому что и раньше, и тем более после вот только что состоявшейся встречи в Рамштайне в Германии, ясно, что весь цивилизованный мир от Соединенных Штатов до Израиля, от Великобритании до Японии, значит, от Норвегии до Австралии, Новой Зеландии, он весь объединился против русской агрессии в Украине. Причем объединился не морально, а совершенно конкретно поставками оружия, вооружений, технологий и денег, что тоже очень важно для войны. В этой ситуации Россия выиграть не может. У России был шанс молниеносного вот блицкрига, он не провалился, и когда он провалился, через неделю после начала военных действий, я сказал, что война уже проиграна. Потому что единственный шанс на выигранную войну был действительно блицкриг в течение там нескольких дней. Но пока Россия имеет преимущество перед Украиной в количестве и качестве вооружения. И предстоящий месяц, вот с конца апреля до конца мая, будет тяжелым. Это будут тяжелые бои, и, к сожалению, возможно, какие-то тактические отступления украинской армии. Но за это время насыщается Украина мощнейшим современным оружием. Вот уже только что сообщили, что половина из большой поставки американских 155-миллиметровых гаубиц уже находится в Украине. Так что будет военный перелом в конце мая, начале июня. Это наверняка. И после этого начнется контрнаступление украинской армии. Мы не знаем, с каких позиций, но оно начнется. И будет разгром российской армии. Это практически неизбежно. Потому что воевать против всего цивилизованного мира ни одна страна не может. Тем более Россия с ее 2,5% мирового валового национального продукта. Следовательно, второй вариант будут тяжелые бои. И освобождение Украины от российской оккупации полное. Как сегодня сказала министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, полное освобождение – это освобождение и Донбасса, и Крыма. И это все, по всей видимости, и произойдет.
Андрей Борисович, мы с вами беседуем 28 апреля. И я не планировал задать этот вопрос вам, но поскольку вы вот так ответили на мой первый вопрос, 27 апреля Владимир Путин выступил с новыми угрозами применения ядерного оружия. Не может ли в случае успеха украинской армии все-таки случиться катастрофа мировая?
Вы понимаете, да, Путин ведет себя так же, как вел себя Гитлер в 40-м году, когда он говорил во время битвы за Англию, что он просто затопит Англию химическим оружием и притом. Но в ответ он получил четкий, ясный от Соединенных Штатов, тогда еще нейтральных, и Великобритании, что одновременно будет затоплена и притом вся Германия. И Гитлер до самого последнего дня войны так и не применил химическое оружие, хотя его было полно на складах Рейха. Он мог топить своих людей в метро в последние дни войны, говоря, что они не настоящие арийцы, но химического оружия так и не применил. Вот я думаю, что сейчас будет равновеликий ответ. Путин сказал, что вот у него есть молниеносное оружие, но у всего цивилизованного мира, в том числе у ядерных держав, у них тоже достаточно ядерного оружия. Кроме того, у них прекрасные противоракетные системы, новейшие, современные. И ответ на удар будет означать только одно. Но полная гибель России. Ну, в числе, понятно, и Путина, и всех, всего его окружения. Даже если они укроются в бункерах, их потом оттуда извлекут, и человечество будет их судить. Поэтому Путин прекрасно понимает, что это ядерный удар не приведет к гибели человечества, а приведет к гибели России и лично к его гибели. Человечество очень пострадает, будет тяжелое. Конечно, ситуация, но все равно это будет победа цивилизованного мира над Россией. Поэтому, скорее всего, я думаю, Путин и его окружение не такие безумцы, чтобы применить ядерное оружие, которое находится в России. И это, кстати говоря, еще один аргумент от вчерашнего заявления Путина в пользу верхушечного элитного переворота, потому что если Путину уже, как говорится, и все равно, помирать или жить, ну, ходят такие слухи, то другим людям не все равно. Ни Патрушеву не все равно, ни Бортникову не все равно, ни более молодым генералам КГБ и армии не все равно. И, я думаю, Кадырову не все равно. Так что он просто тогда будет опасным человеком, что он может погубить свое окружение. Соответственно, лучше окружение избавиться от самого Путина. В конце концов, что-то подобное, по всей видимости, произошло в марте 1953 года, когда окружение Сталина, зная его планах Третьей мировой войны, теперь они известны всем нам, они опубликованы по восточноевропейским архивам, вот, он предпочло, видимо, убрать Сталина, чтобы не ставить себя под угрозу уничтожения в огне термоядерной войны.
Очень интересно это слушать. Снова вы идете против практически всех, против хора аналитиков, которые утверждают, что дворцовый переворот в России невозможен практически. Это интересно. Но и опять в эти два месяца также увеличилось количество попыток анализа философского, социологического, исторического, политологического, что происходит с Россией и в России. Вот, например, Владимир Пастухов, который живет в Лондоне, называет то, что теперь происходит в России, неким национальным движением. А кое-кто из наблюдателей, ну, утверждает, что это русский фашизм. Или говорят даже, что это русский нацизм, денацифицировать нужно Россию, потому что именно это проявляется в Украине. Что, по-вашему, происходит сейчас?
Ну, конечно, глупо говорить одному ученому в отношении другого ученого, что все-таки из Москвы, где я сейчас нахожусь, виднее ситуация, чем из Оксфорда, где находится мой коллега Пастухов. Но я думаю, что никакого национального движения в России не разворачивается. Его нет. Его пытается создать власть. Вот, понимаете, нам даже платежки коммунальных услуг приходят на бумажках с надписью Z сейчас. А на какие-то там маршрутные такси, ну, естественно, не частные, а государственные, их заставляют писать эти Z. А люди не пишут. Пишут единицы. А те, кто пишет, это в основном фургоны, на которых это Z написано пальцем на грязи. Понятно, что это несерьезно. То есть национального движения в поддержку войны в Украине его нет. Нет в России. Скорее есть другое чувство. Чувство глубокой подавленности. Потому что даже я, человек, которому уже исполнилось 70 лет, я никогда не жил в стране, которая ведет большую войну. Война в Афганистане была далеко, она была все-таки действительно ограниченным контингентом велась. И она не ощущалась, я точно помню, как вот война, которую ведет Россия против всего мира. Да и так и не было на самом деле. А теперь это война против всего мира. И это ощущают все. Для меня это новый опыт. Такого опыта у меня не было. Я родился в 52-м году. Третья мировая война, слава богу, не состоялась. Я думаю, что доминирующие чувства людей, я вот говорю, я просто смотрю на лица людей в Москве, я вижу, что это огромная подавленность. Это чувство непонятности происходящего. Что происходит? Зачем? Есть люди, их немного, но есть люди, которые с восторгом воспринимают эту войну, но это ничтожное меньшинство. Если это не политиканы, которые хотят на этом свою карьеру построить, там какие-то единороссы, то это ничтожное большинство. Ну, есть такие люди, среди православных они есть, среди такие имперцы. Но это, безусловно, не массовое низовое движение. Массового низового движения в России в пользу войны нет. Это я вот говорю с полным основанием. Соответственно, русский нацизм и русский фашизм. Не будем забывать, что и нацизм, и фашизм, итальянский фашизм, это массовые низовые движения. Гитлер не создал нацизм. Нацизм создал Гитлера. После Первой мировой войны значит, ощущение, что Германии нанесли удар ножом в спину, было всеобщим. И оно создало вот это желание реванша, Гитлер просто артикулировал это. Примерно то же самое, обманутый союзник, это была обычная фраза у Муссолини в отношении Италии, которая была членом Антанты, ну, как они считали, мало что получило от пролитой крови за пролитую кровь. Они, это создало фашизм. Вот ничего подобного в России нет. Есть, конечно, у части людей, особенно старшего поколения, какие-то имперские чувства, но это пожилые в основном люди, которые говорят, вот мы не позволим вытирать о нас ноги, но эти люди уже в политике ничто, понимаете, они уже не движитель политики, а молодежи нет. Поэтому я думаю, что не русский нацизм, не русский фашизм, а попытка КГБ, которая 105 лет управляет Россией, попытка КГБ создать вот это массовое движение ради того, чтобы ну, на что-то опереться в, его в своей агрессии против Украины, которая ненавистна этой КГБистско-коммунистической верхушке именно тем, что в Украине, как прямо сказал накануне войны в своем выступлении Путин, проводится успешная декоммунизация. Вот она ненавистна этим. И они пытаются это подавить. Посмотрите, в любом городе, куда вступают русские войска, Херсон или там какой-то еще Изюм, там поднимается даже не русский, а советский серпастый, молоткастый флаг красный. Там переименовываются, опять возвращают советские названия улиц и ставятся памятники Ленину. То есть, очевидно, какой это сантимент. Для молодежи он чужд. Это вот старческая ностальгия генералов КГБ, к которым примкнул и Путин.
Тогда встает вопрос, почему это случилось с ними, с Россией? Как вы считаете, почему эта верхушка выбрала империю и имперский способ компенсации своих, не знаю, реальных и гипотетических отставаний от Запада? Ведь детей-то своих они туда посылают. В чем проблема? Как это случилось? Как...
Случилось все очень просто. Кстати говоря, в Белоруссии то же самое случилось. Но просто Белоруссия поменьше, и поэтому она не может создавать империю. Случилось то, что ни у нас в России, ни в Белоруссии, ни в Казахстане, хотя в Казахстане отчасти это было, не прошла системная декоммунизация. У нас не произошла смена элиты, которая произошла в Польше, в Чехии, в Венгрии. Коммунистическая элита там ушла. Мягко, без такого массового террора, как во время смены элиты, там, скажем, во время революции 17-22 годов в России. Но ушла. КГБ полностью было разогнано, силовые структуры были созданы заново, безопасность была оформлена заново, суды были созданы заново. Вот ничего этого не произошло ни в России, ни в Белоруссии. И лишь отчасти, между прочим, произошло в Украине. Поэтому в Украине тоже это тяжелый процесс, он произошел только в 2014 году и начался и идет нелегко. Я это знаю точно, потому что беседовал с людьми, которые ну, руководят Украиной, руководили Украиной при Порошенко. И говорил им, что это надо делать намного более последовательно. Вот. Поэтому в России практически продолжается советская власть. Это надо ясно понимать. И в Белоруссии тоже она продолжается в лице Лукашенко. И чтобы Россия стала другой страной, Белоруссии, естественно, тоже, необходимо не бороться с империей, а бороться с коммунистическим прошлым своим. Конечно, оно имперское в каком-то смысле, но только в каком-то смысле. Россия не имела многих характеристик былых империй. Ну, скажем, у нее не было бесправной периферии и полноправного центра. Все были равны бесправны, и все пользовались одинаковыми правами, но это было тоталитарное государство. Вот то же самое, что произошло в Германии после 1945 года, денацификация Германии, вот то же самое должно произойти в России, декоммунизация России, тотальная системная декоммунизация России, которая как раз вызывает такую ненависть Путина, это и есть тот единственный ключ, который позволит России, да и Белоруссии стать нормальной страной. мы этого не сделали в свое время, нормальными странами мы так и не стали. И не станем, пока этого не осуществим.
Андрей Борисович, Гарри Каспаров недавно написал, что российское государство должно быть демонтировано и снова учреждено на новых демократических принципах. Или федеральных, или на каких-то других. Я когда думаю о России, ловлю себя на мысли, что совершенно не могу представить себе какое-то ее переформатирование сегодня, завтра, в этом году, в следующем. Не могу себе представить образование демократической неимперской России в этих условиях, которые есть. Потому что, если помните, в Германии была оккупация, и, собственно говоря, они потерпели поражение, им были навязаны новые порядки. В России из-за ядерного оружия оккупации не будет. Как может родиться новая Россия? Кто и что этому поможет? Тот переворот, про который вы говорили?
И переворот тоже, и даже не переворот. Понимаете, оккупация – это не обязательный сценарий. Самое главное, что Россию сейчас изолировали от всего цивилизованного мира. И с каждым днем эта изоляция будет только возрастать. Это мы здесь, в Москве, ощущаем очень уже ясно, очень хорошо. Пока это мелочи, пока исчезли привычные какие-то продукты в магазинах, бытовая химия, запчасти к автомобилям, но это только начало. Пока еще есть что-то на складах. А все время принимают новые пакеты санкций. И, безусловно, Россия окажется в ужасающем положении. Она не скоро не сможет продавать свои энергоносители. Соответственно, получать. Я имею в виду нынешняя путинская Россия. Она не сможет продавать энергоносители. От них отказываются. Значит, не будет притока денег. И, с другой стороны, большая страна, привыкшая, в общем, быть частью мирового сообщества, окажется отрезанной от всего мира. Поэтому произойдет то, о чем мы говорили в начале нашей беседы, новая, после Путина пришедшая элита, как бы она ни пришла, демократически или недемократически, она будет вести диалог с Западом, чтобы восстановить место России в мире. Без этого жить невозможно. Без этого элита будет сметена, все-таки, в конечном счете, голодным народом. Да и сама элита, в первую очередь, хочет жить хорошо. Значит, будет этот торг, и без всякой оккупации. Без всякой оккупации. Элита пойдет на огромные уступки, в том числе и в отношении контроля над ядерным оружием, поскольку понимает, что уже никто России не верит, ради того, чтобы восстановить свои отношения с миром. Поэтому я думаю, что будущее, эта демократическая Россия, это, конечно, не Каспаров человек, который занимается шахматами. И можно, понимаете, бросить фигуры с доски и поставить заново, играть новую партию. Но со страной так нельзя поступить, понимаете ли. Народ России – это народ, который имеет тысячелетнюю культуру, народ, который имеет тысячелетнюю историю. Это ее нельзя просто переучредить. Людей мозги-то не вычистишь. Поэтому надо не переучреждать, а реформировать, изменять. Менять. И чем менее кроваво, тем лучше. И в этом смысле я предполагаю, что как раз желание восстановить отношения с Западом, с миром цивилизованным, это будет тем оселком, с помощью которого Россия декоммунизируется, демилитаризируется. Я подчеркиваю это, декартелизируется, то есть будут уничтожены эти государственные корпорации, и демократизируется, поскольку Запад никогда не согласится впредь вести диалог с русскими диктаторами-олигархами. Он понимает теперь прекрасно, что он вел этот диалог, смотрел сквозь пальцы на Путина, а в итоге Путин выкинул такой фертель, понимаете, который никто не ожидал. И впредь этого не будет. Демократия не идеальная вещь, но она оберегает страну от таких безумств диктатора. Поэтому Запад будет настаивать на демократизации России. И, как вы понимаете, 4D, только вместо денацификации декоммунизация. Это именно то, что было предложено Германии после 1945 года, и без всякой оккупации российская элита вынуждена будет это принять, чтобы снова стать частью мирового сообщества. Как Германия после нацизма постепенно стала частью снова мирового сообщества. Так же и Россия.
Вы знаете, Андрей Борисович, мы не можем, конечно, соглашаться или не соглашаться. Мы не знаем, какие реальные проценты в сегодняшнем российском обществе, как говорят, 75% поддерживают Путина, или 45%, или 20%. Социологии независимой нету. Но, тем не менее, мы также не можем отрицать, что пропаганда имеет какое-то влияние на взгляды людей. И вот эти имперские ценности, которые навязываются сегодня, они как-то проникли в головы людей. Мы просто не знаем, какого процента. Также они, конечно, есть в головах офицерства и части творческой интеллигенции. Вспомним какого-нибудь Никиту Михалкова. Так вот, мой последний вопрос вам. Что делать с людьми, с десятками миллионов, возможно, которые верят в то, что белорусов и украинцев не существует, что мы один народ, что Россия всегда вырастала в противостоянии с Западом, хотя мы знаем, что это не так. Она брала технологии инженеров, и что импорт можно заменить. Ведь не такие люди, не такие взгляды никуда не денутся.
Ну, Сергей Павлович, значит, зависит, опять же, от того, как будет развиваться процесс. Если процесс будет достаточно долговременный, то люди сами убедятся, что никакого импортозамещения не получается, что их жизнь становится значительно хуже. И они так же, как, понимаете, в элите это все уже знают. Там люди-то не подвержены пропаганде. Поэтому они знают на своем опыте, уже на своей шкуре, во что им обошлась эта война. А народ постепенно это будет понимать все глубже и глубже, и, естественно, будет желать тоже восстановления нормальной жизни. Потому что жить плохо люди не любят. Но не забудьте, опять же, пример Германии. Вот он сейчас постоянно на слуху. Понимаете, в 1945-м, даже в 1947-м году большинство немцев считали Гитлера, причем существенное большинство, как раз 70% в Гамбурге, это английский опрос 1947 года, считали Гитлера самым выдающимся политическим деятелем Германии. Это уже после поражения, после кошмара всего. Вот, тем не менее. Ну, а сейчас никто так не считает, кроме там маргиналов Германии. Я думаю, что да, эти десятки миллионов людей, осуди, там, скажем, да, наши ужасные, да, придется с ними работать. Как было в Германии, как мне рассказывали старые немцы, я помню, еще в 90-е годы. Если учитель где-то в начале 50-х годов в западно-германской школе начинал говорить что-то подобное, что Гитлер, конечно, совершил ошибки, но он сделал и много хорошего, на следующий день его выгоняли из школы. Железно. Какой бы он ни был уважаемый учитель. Какая бы ни была в Германии свобода слова. Денацификация – это железный закон. То же самое будет здесь. И те, кто будут хвалить коммунистический режим Сталина или Путина, или КГБ, или массовый террор, или войну в Украине, к сожалению, они будут подвергаться мягкой, но репрессии. То есть их не будут допускать к учебной работе, ко всему прочему, чтобы не испортить еще одно поколение. Потому что есть правда и есть ложь. И те люди, кто будут нести ложь о превосходстве, там, скажем, русских, об отсутствии украинцев как народа, они не смогут за пределами своей кухни это говорить. Их не будут печатать, их не будут допускать до профессорских кафедр и всего прочего. Увы, это необходимо. Тем более, что любой этнограф вам подтвердит со всей научной точностью, что есть и белорусский народ, и белорусский язык, и украинский, и многие-многие другие. Вот. И так что, я думаю, это болезненный процесс, но он необходим. Это будет одно из условий возвращение России в мировое сообщество. Это не просто расставание с имперскими иллюзиями, а активное им противодействие. Это необходимо. Без этого у России действительно нет будущего. А поскольку, как мы уже знаем, переформатировать, как предлагает Гарри Каспаров, ее нельзя, то, соответственно, нет будущего вообще. Она будет тогда изгоем мирового сообщества. Изгой на огромном пространстве, тем более с ядерным оружием, это невозможная вещь. Запад никогда не допустит, чтобы Северная Корея была на 1/7 части мира. Поэтому будет вот эта системная демилитаризация, декоммунизация, которая сделает Россию нормальной страной. Как раз война, при всех ее ужасах, при всем ее человеческом гуманитарном кошмаре, она есть тот катализатор процесса обрушения окончательного вот этого бесчеловечного коммунистического прошлого, которого мы бы ждали еще многие годы, и который происходит теперь на наших глазах. Причем и для России, и для Белоруссии. Безусловно, Белоруссия, лукашенковская, не переживет путинскую Россию более чем на 1 неделю. Она тоже станет демократической страной.
Дякую, Андрей Борисович.
И мне на очень приятно было побеседовать с вами, Сергей Павлович.
На связи с Прагой был российский историк, доктор исторических наук, профессор Андрей Зубов. У Празе для вас працавал Сергей Абламейко. Подписывайтесь на наш канал, коли вас цікавят апошнія меркаванні экспертов и коли у вас есть такая магчимость.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, коли зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Скажи «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой, проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановное спадарство. Усюды слово «стяг». Скажете, и что за дива? Так, на дива у официйной лексикографии под грифом Академии наук досюль основное слово «флаг», яким перакладаюць расейскае слово «флаг». Паводле гэтых акадэмічных слоўнікаў дзяржаўны флаг. У дзяржаўных выдавецтвах сярод нешматлікіх беларускамоўных выданняў кніга Басава і Куркова «Флагі Беларусі учора і сёння», яна перакладзеная з расейскай. Тыя ж слоўнікі беларускае слова «сцяг» перакладаюць на расейскую словам «знамя». І хаця у расейскай, у тым жа агульнавядомым слоўніку Ожагава, значэнні словаў «флаг» і «знамя» у прынцыпе падобныя, але государственный, нацыянальны там можа быць толькі «флаг», а баявое – «знамя». Няўжо нашыя законатворцы і проста творцы робяць моўную памылку, кажучы пра нацыянальны і дзяржаўны сцяг?
Пагоню не спыняе ни боль, ни кров, ни страх. И над Крымским краем, як птах луна и стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг.
На верш Владимира Некляева написал музыку и пяяў Змітер Вайцюшкевич. А у песні з мінуўшчыны Андруся Мельнікава два словы для пазначэння палотнішчаў на дрэўках.
Парастерзанай айчыне чужаземны войскі рышчуць, крумкачы справляюць трызну, але знікнуць папялішчы незалежнасці паходні ў нас і гонар і сумленне пад харугвамі з пагоняй пад сцягамі адраджэння прыйдзем.
Харугвы з пагоняй, сцягі адраджэння. Да сцяга яшчэ вернемся, а чым ад яго розніца харугва? Сучаснае расейскае значэнне слова «харугв» – царкоўнае палотнішча для шэсця тут не дапаможа. Але вось слова пра ігараў паход, напісанае на старадаўнім северскім дыялекце Чарнегаўшчыны і Браншчыны.
Чырлен сцяг, белы харугв, чырлена чолка, серебряно стружи храброму Святославлячу.
Правда, академік Ліхачоў читає гетеї радки з сучасним російським вимовленням. Однак чує «червоний стяг», «білая харугав» і далі «червоная чолка» – бунчук, ди «сребная стружжа» – діда. До речі, зауважма, які є кольори. А стяг і харугва тут, відавочна, синоніми – гета бойові знаки. І в епоху Великого князства слово «харугва» мело некілька значенняв з головним – «бойовий стяг». Цитата з тогочасних воярських статутов.
«Харужі, де буде харугав держати, мають на собі меті зброю».
Харужі – військовий стяганосяць у Старої Білорусі. І, до речі, продак комуністичної диверсантки Віри Харужей. Другое значення слова «харугва» – військовая одзінка, ровная приблизно кавалерийской роце. Зрешты, такую військовую одзінку звали і «стягом». Пазней у значенні «баявы стяг» пашырылася слово «штандар». Менавіта яно гучыць у нацыянальным гімне «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Гэта разняволеная версія з альбому «Я нарадзіўся тут». Штандар бел-чырвона-белы лягічна, бо на пачатку гімн быў ваяцкім маршам. Штандар з пагоняй таксама ваярскі у песні Сержука Сокалава-Воюша «Маналёг паўстанскага каня».
Цок, 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 вершнікі на конях, цок, 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 ты заважай народ, цок, 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 і штандар з пагоняй, цок, 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 каліча у паход.
Штандар – давні германізм, але має лацінський першакорень – ад «нацягваць», «разгортваць». Цікаво, що у розных регіонах Беларусі бытує дзіцячая гульня ў штандар, калі вядоўца высока падкідвае мячык і называе таго, хто павінен яго перахапіць. Хто не пераняў, караецца умоўным расстрэлам мячыкам. Такое сабе рэха персанальнай адказнасці штандаровага за сцяг войска. А для царковной харугвы, полотнища на горизонтальной пярэцы с выявами святых, белорусская народная мова уживала іншае слово – протеса, протесня, протасея. Зафіксавана па ўсёй Беларусі, у тым ліку ўсходняй, у больш праваслаўных рэгіёнах, падкрэсліваю гэта таму, што слова «пратэса» – лацінізм, ад «працэсія». Што ж да слова «сцяг»? Яно вельмі старажытнае, фіксуецца з 11 стагоддзя. Нехта яго лічыць пазычаным з скандынаўскага слова са значэннем «дрэўка» ці «шост», але можа яно і спрадвечна славянскае, бо ведаюць яго, скажам, харваты. У гаворках «сцяг» азначае таксама «абшар», «пляц», «сцяг лугу», «рад», «палоска». За тры дні «сцяг» страхі накрыў, а яшчэ «сцяг» – гэта мясная туша. Успомнім слова «сцягно». Але значэнне «нацыянальная святыня» прыцьміла ўсе іншыя дыялектныя значэнні слова «сцяг».
Ты наш край, ты чырвоная груша над дзедаўскім домам, лістападаўскі знічак густых фаспарычная радзь. Ты наш сцяг, што нікому, нікому, на свеце нікому не дамо абсмяяць, апаганіць, забыць, цябе чул заваяваць.
Зміцер Вайцюшкевіч, знакамітая беларуская песня Уладзіміра Караткевіча. А вось культавых ці проста вядомых твораў пра флаг нешта я і не знайшоў. Акрамя спецыфічнай байкі Кантрата Крапівы «Махальнік Іваноў», дзе начальнік правярае стрэльбішча.
Зайгралі пападзі, гарыць чырвоны флаг, стралкі на лінію, ляглі ўсе па ўпорах.
Слова «флаг» расійскі цар Пётр I прынес з Галяндыі. Слова «флага» запазычылі і палякі з нямецкай мовы, але маем рэдкі выпадак, калі ў народнай беларускай мове няма германізму «флаг» альбо «фляг», які маюць і польская, і расійская. Расійская мова ведае слова «стяг», але толькі ў паэтычных стылях. Такім чынам, слова «стяг» у афіцыйным дзяржаўным значэнні гэта нашая моўная адметнасць. А што з аднакаранёвымі да «флага» словамі?
Для высокой рейки, на якой стяг уздымают, той, что по-российску флагшток, укладальники российско-белорусского войскового словника подполковник Станислав Судник и старейший лейтенант Сергей Числов пропоновали слово с народным коренем «тронец», поравнай «тронок», «рыдлевки» и «лыжки». Подсумуемо. Без флага обыдемся. Штандар и хоругва – боевый, боярский стяг. Протеса – стяг у религийной процессии. Стяг – наибольш универсальное слово для освященного символизмом полотнища на древку. Державный стяг – национальный стяг. С вами был Вінцук Вячорка.